Духовная практика наша многогранна. Есть практика, касающаяся бодрственного состояния, поверхностного сознания, например, изучение философии, воспитание юкти. И это очень важно. Мы должны думать, научиться думать на основе дхармы, дхармично думать. Когда мы научимся дхармично думать, то и разговаривать мы тоже будем дхармично. Очень важно научиться думать всегда и везде в соответствии с дхармой, поскольку такое думание станет основой для созерцания. Иногда что-нибудь человек говорит, если он говорит что-то неверное, его можно спросить, это действительно юкти для садху? Такой ход мыслей. Даже его не надо переубеждать. Даже не надо говорить, твоя точка зрения неверная. Просто чуть-чуть сместить угол зрения и позволить ему взглянуть на свой диалог. Это действительно юкти, ход мыслей верный для садху. То есть действительно так Адвайта Веданта учит. Или действительно так шиваизм учит. Или действительно так там, Анутара Тантра Ситха учит. И стоит человеку немножко прорефлексировать и посмотреть, он сам поймет все. И изменит ход своих мыслей. И очень важно с помощью юкти научиться менять ход своих мыслей человеку самому. И юкти предназначен для того, чтобы настраивать ход наших мыслей на Бога, на дух ситхов. Мы не имеем в виду относительную точку зрения, где в относительной точке зрения мы должны вплетать юкти еще в относительное. Например, сложно узнать точку зрения Шанкара или Васиштхи на приготовление супа, так? В 21 веке на кухне. Юкти как-то надо сюда вплести по-другому. То есть надо обратить внимание, в каком состоянии надо быть там, при приготовлении. Но, собственно, юкти про это не говорит. Или когда надо траву косить, что говорит шиваистская философия по этому поводу. Но с другой стороны, вплести юкти даже в такие вещи можно. Например, шиваистская философия говорит, читай мантру, что бы ты ни делал. Амтара Тантра говорит, пребывай в самосвобожденном присутствии. Адвайта Веданта говорит, смотри на мир как на иллюзию, а на себя как на брахмана. То есть даже в таких бытовых вещах кое-какую пользу и даже очень большую из юкти можно извлечь. Они не говорят, что именно конкретно делать, сенокосилок, газонокосилок не было во времена Шанкары. Они говорят, в каком измерении ума нам находиться. Вот это юкти тоже. То есть юкти готовит нас к воззрению, созерцанию, к практике самоосвобождения. Такая грань, которую мы должны всегда в себе воспитывать. Когда у нас есть выработанные юкти, мы всегда можем занимать правильную точку зрения. Иногда люди, не научившись занимать правильную точку зрения, пытаются медитировать и созерцать. Но большой пользы и смысла в этом нет. Потому что, не обладая правильной точкой зрения, они входят в глубины второго сознания. Еще третьего сознания даже. И что? Да, и все. Они теряются в этом. Они теряются. То есть этого нельзя делать, потому что мы даже не подозреваем, как глубоки, как велики эти глубины. Нам кажется, что мы немножко попрактикуем и как Будда станем. Да? Входя в глубины другого сознания, мы должны иметь островок, спасительный островок, убежище в виде джаград, поверхностного сознания. И этот островок должен быть очищен, он должен быть совершенно выметен, вычищен, отструктурирован, очень четкий, логически ясный. То есть в любой момент мы должны на этот островок прийти, и нам все понятно. Но когда у нас глубины второго, третьего сознания, сушупти, свапны и сушупти, и вот этот островок поверхностного еще джаград не вычищен, то нам даже и прийти некуда будет. Так? То есть наши иллюзии, которые могут возникнуть, мары, влияние, неведение, ложное состояние, заблуждение, ну, они не встретят достойного отпора со стороны витандического югти, воспитанного годами изучения священных писаний. То есть на эти состояния даже нашему уму возразить нечего будет. На разные неправильные опыты, неправильные точки видения, на искушение эго, на искушение мар. А искушение – это часть духовной жизни, если кто не знал. А искушение и соблазны, испытания и препятствия – это три как бы таких части духовной жизни садху, кроме того, что самадхи, восторг, экстаз, воззрение, созерцание, просветленное состояние. То есть есть очень хорошее состояние, великие, а есть искушения, препятствия и заблуждения. И садху должен иметь такой спасительный островок из воспитанного, такого очень четкого югти, дискурса, логики дхармичной, основанной на твердой вере и знании священных писаний, на воспитании в себе дхармы, которую он может всегда противопоставить и правильно скорректировать свою точку зрения, свое направление медитации, свой путь созерцания, свое поведение. И даже если карма не позволяет, ну, буквально действовать правильно, то знать правильно – никакая карма не может не позволить, так? Мы можем действовать неправильно из-за того, что у нас мирские желания, эго, так? Но мы не можем знать неправильно, если мы воспитали югти. Мы всегда знаем, как правильно, так? Ну, как христиане говорят, вот я великий грешник, да, вот я знаю Писание, а вот, но сам я еще грешник, потому что я знаю, как надо, я знаю, как думать, как следовать идеалу святых, но еще следовать я не могу ему, потому что вот карма моя такова. И вот югти – это то ход мыслей с опорой на учение, которое позволяет нам знать, как надо. Можно не реализовать, как надо. Это, ну, как говорится, все бывает в этой жизни. Потому что карма, долго ее очищать надо, заслуг не хватает. Но знать, как надо, вот это каждый обязан. Не каждый обязан стать святым так быстро, вот так. Но знать, как надо, каждый обязан. И вот мы должны очень длительное время потратить на то, чтобы знать, как надо в любой ситуации в соответствии с учением дхармы, учением линии передачи. Вот если вы знаете, как надо, веданту, то вы знаете, как думать, как мыслить в любой ситуации. Вы пусть не реализовали еще это, но вы думаете уже правильно, вы уже на правильном пути. По крайней мере, вы не заблуждаетесь в уме. Один человек в Америке ехал, заехал не в тот штат, куда-то не по той дороге, и встретил какого-то мальчика, местного жителя, и спросил его, я правильно еду по той-то, такой-то роуд, такой дороге, там, по такой-то трассе? Мальчик ответил, не знаю. А такой-то город далеко находится? Не знаю. А такой-то поселок вообще далеко? Не знаю. Сказал, что-то ты глуповат. Такой рассердился этот водитель. Мальчик сказал... Может быть, но зато я не заблудился. Вот. То же самое. Зато вы не заблудитесь. Если у вас есть югти, вы не заблудитесь. Шиваитские югти философии шиваизма, югти философии Адвайта Веданты, общий дискурс югти Санатана Дхармы. И посмотрев на любую ситуацию, на любой опыт, любое состояние сознания, любое поведение, вы можете возвратиться к воспитанному югти, дать ему правильную оценку, дать себе правильную оценку, дать правильную оценку своему опыту. И вот очень важно знать. И вот знать каждый обязан, знать. Не каждый может реализовать, но вот знать на уровне дискурса, рассуждения, логики, текстов важно. Это защитит вас от многих вещей на духовном пути, искушений, соблазнов, духовных падений. Например, если вы знаете, как соблюдать самаю, то вы не совершите самайных ошибок. Так? Ну, вы воспитаны, вы В голове вот эти строки сама и золотыми буквами в сердце написаны. Если вы еще получили комментарии, как соблюдать самаю в разных ситуациях, по каждому пункту, вы никогда самайных ошибок не совершите. Если вы знаете, как практиковать гуру-йогу, что такое гуру-татва, что такое гуру-ученик в традиции саната-надхарми, вы никогда не совершите ошибок в состоянии в отношении гуру. Там, своего восприятия гуру, взаимоотношения гуру, следования, обучения гуру. Ну, это невозможно. Конечно, могут быть какие-то процессы, но ваш ум знает, как правильно, и он всегда ориентируется только на как правильно. И даже если вы совершите ошибку, вы будете знать, я совершил ошибку. Вы будете знать, что ошибку можно исправлять, очищать, раскаиваться, восстанавливать, очищать самая и так далее. Но вы будете знать. Иногда ведь человек совершает ошибку, он даже не знает, что он совершил ошибку. А ведь он мог бы знать. И даже не спрашивать у других, у гуру, а просто знать священные тексты. И вот знать, даже когда ты совершаешь ошибку, знать, что ты совершил ошибку, это значит эту ошибку устранить, уметь ее устранять. Но когда ты не знаешь, что ты совершил ошибку, ты ее даже не устранишь. Ну, например, чтобы устранить ошибку в автомобиле, например, поменять масло, надо хотя бы знать, что оно там уже закончилось, что его надо, что оно сгорело все. А если ты не знаешь, не смотришь на показатель масла и едешь, даже проблематики такой нет. Потом раз, встал. А почему встал? А уже стрелка уже давно там сигнализирует. Там, замени масло, замени масло. И вот йогти также нужен для того, чтобы увидеть свою ошибку и вовремя ее устранить. Все это ведантический йогти как грань обучения. Таким же образом, если есть отношения, мы никогда не совершим ошибки в отношениях с самайными братьями и сестрами, в отношениях с сангой, в отношениях с старшими, младшими, с мирским обществом. Мы как бы застрахованы от любых неправильностей, которые могут возникнуть, потому что мы все хорошо знаем, и мы руководствуемся тем, что мы знаем. Таким же образом, если у вас сформирован ведантический юкти, в каком воззрении пребывать, что такое относительная абсолютная истина, что такое разница между методом и мудростью, мы никогда не совершим ошибок в отношении созерцания. Мы знаем, куда направлять ум. И даже если куда-то наш ум, ну, не туда вошел, мы знаем, это ошибка. Никто нам даже не говорит, мы сами знаем. И мы это исправляем. Потому что мы знаем Писание, мы знаем тексты, мы знаем Упадеши, у нас есть наставления. Таким образом, у нас есть духовная опытность и духовная мудрость. Даже если у нас нет реализации, еще нет должных опытов, у нас есть юкти. И другой аспект духовного воспитания, кроме медитации, созерцания, это воспитание саттвы. Саттва – это другая сфера. Саттва имеет отношение к нашей энергии. Это дух чистого света, любви, осознанности, веры и преданности, который мы воспитываем. И вот когда мы делаем поклоны, выполняем ритуалы, соблюдаем этику, все это воспитание в себе саттвы. Даже не медитируя, если вы воспитаете в себе в саттву, упассаной, следованием заповедям и принципам, возвышенной бхавой, соблюдением самай, вы достигнете пробуждения, вы достигнете освобождения. Потому что освобождение – это переход в чистую саттву. То, что в даосизме называют чистый янь. Если прокрити материя – это инь, так говорят, то высшая саттва – чистый янь, чистая светоносная субстанция Абсолюта, чистое сияние Брахмана, Брахма-джоти или Пракаша. Так, саттва бывает обычная саттва, то, что называют мануша-саттва, саттва обычных людей. Саттва мирских богов и маха-саттва – саттва Ишвары, великих богов, риши и ситхов. Саттва Итагуна, из которой мы состоим. Это качество, пронизывающее наш ум и нашу жизнь. И вот саттва и чистое видение всегда взаимосвязаны. И для чего мы медитируем, созерцаем, для чего мы воспитываем в себе юкти? в конечном счете, чтобы открыть в себе измерение саттвы и изменить соотношение наших пран, нашего ума и нашей кармы. Например, соотношение кармического человека – это доминирование раджаса над тамасом и саттвой. Немножко саттвы – 15%. Там 60% раджаса. И там 25% тамаса. Это, допустим, соотношение карм и гун обычного человека. И духовный путь – это очищение себя и усиление собственной сатвической части. Когда мы усиливаем собственную сатвическую часть, то реализация приходит. И настоящие опыты, практика медитации, они как раз предназначены для того, чтобы усилить собственную сатвическую часть. Саттва, святость – это означает усилить собственную саттву. Собственную саттву можно усилить как через мантры, поклоны, внешние ритуалы, так и через безусильное созерцание, когда не требуется ничего, кроме самой осознанности. При условии, что вы по-настоящему созерцаете. Итак, обычная саттва мирских людей зависит от условий, манушья саттва. И она всегда смешана с раджасом и тамасом, и раджас и тамас остаются не сублимированными, не интегрированными с этой саттвой. Саттва мирских богов выше. Например, боги такие, как Индра, Ваю, Варуна, боги небес 33-х, некоторые святые, пребывающие в Сваргалоке, обладают саттвой. И у них тела, состоящие из света. Это саттва выше мира людей. Но это все равно не абсолютная, не полностью просветленная саттва, поскольку она скована кончуками, и она имеет примеси тоже из раджаса и тамаса. То есть и у мирских богов есть примеси раджаса и тамаса, но их меньше, чем у людей. И из-за этих примесей им все равно приходится перерождаться. Наконец, маха-саттва – великое сияние света, великая сатвичная энергия – это саттва Ишвары, великих богов, риши и ситхов. Это трансцендентная саттва. Та саттва, которая выходит за пределы трех гун и питается светом самого Абсолюта. Вот этот вид трансцендентной саттвы, трансцендентной, кто знает, наверное, как переводится саттва? Все ведь знают, да? Сияние, лучезарность. Вайшнавы переводят как гуна благости. Ну, просто благость. Но вот когда мы говорим «гуна благости», вот это вот обычная саттва мирских людей, но может быть саттва ближе к мирским богам. Это когда только вот любовь такая человеческая, такое благоприятное состояние. Но маха-саттва – это гораздо выше. Она гораздо выше, она непостижимая. Вот в маха-саттве кали находится, знали об этом? Тут черепа, тут отрубленная голова, кинжал. Кровь стекает из черепа. Но сущность ее – чистейший свет. То есть сущность ее – величайшая любовь. Это Махакали. То же самое Тара. Волосы распущены, обнаженные там, с ножницами, лотосом, гирлянды из черепов. Если человек обычно увидит, он омрачится. Он такой, не поймет такую божественность. Однажды еще в году 98-м человек один пришел в ашрам, там было кали, просто плакатик на стене. Пришел гуру, я не хочу таким богам поклоняться, мне страшно. Вот. Потому что он увидел внешнее, и вот эти внешние вещи вызвали в нем вибрации, а вибрации нечистые, они обратились. Это вызвало в нем страх, тамас и раджас. Но доминирующая энергия кали – это не тамас и не раджас, это чистейшая трансцендентная маха-саттва. Это абсолютный божественный свет, но который проявляется вот так немножко. Он берет чуть-чуть тамаса, берет чуть-чуть раджаса, чуть-чуть по сравнению с этим трансцендентным светом, для того, чтобы разрушать какие-то вещи, управлять в мире людей. Крия-шакти так действует, когда она разрушает или там движет время, она вот так проявляется. Но доминирующий – это чистый свет. То же самое и другие божества. Гневные, например, Махабхайрава, Калабхайрава. Это божества, внешне проявляющиеся как тамасичные или как раджасичные, но на глубинном уровне они представляют собой чистейшую саттву, трансцендентную маха-саттву. Но когда человек не распознает эту маха-саттву в этих божествах, он пугается в них. Или он видит в них только то, что может увидеть. Поэтому считается, гневным божествам можно поклоняться, призывать, читать мантры только когда у тебя уже достаточно саттвы. Когда у тебя запас внутренней саттвы над запасом внутреннего тамаса и раджаса, ну, соотносится как 1:10. То есть маха саттвы в 10 раз больше. Когда у тебя есть опыт недвойственности, самадхи света, и ты распознал клеши как мудрости. Итак, маха саттва Ишвары, великих богов, риши и ситхов, это 5 чистых таттв. То есть 5 чистых таттв – это всегда маха саттва. Там нет тамаса, нет раджаса, именно поэтому они называются чистыми. Когда свет Брахмана отражается в проявлении, появляется Ишвара. И вот у Ишвары тело, у того, кто творит, поддерживает, разрушает, состоит из чистой саттвы. И эта саттва неотделима от Брахмана, от света Брахмана. Она представляет собой принцип Пракаша. Принцип Пракаша означает сияние Брахмана. Поэтому есть выражение «нитьям своям Пракашам». То есть вечное саморожденное излучение божественного сияния. Вот это и есть чистая махасаттва. Если вот вы затрудняетесь понять, что такое чистая махасаттва, представьте вот огромное пространство бесконечного живого света, ослепительного, как 10 тысяч солнц, которое является основой всего мироздания, из которого исходят все боги, которое одно только и существует, и которое есть Брахман. И когда оно начинает творить, оно становится Ишвара, осознает себя как творец. Это чистая махасаттва. Вот когда мы делаем гуру-йогу сом, то в конце, что третье тантрийское действие мы выполняем. Помните, да, что там? Да, то есть сначала мы призываем, испускаем и призываем святых из пространства нерожденной мудрости. Затем получаем их благословение, впитываем их благословение. А третье – это растворение в свете. Вот это растворение в свете – это и есть растворение в этой чистой трансцендентной саттве. И, например, когда вы делаете сандхи-упасану, вы там делаете несколько раз гуру-йогу, делаете гуру-йогу брахмананды, гуру-йогу дататрея, а затем вместе с ом все завершаете, и вы растворяете в свете, и затем приступаете к брахма-мантре. Так? Все же так делают, да? И читаете один круг брахма-мантры. И вот один круг брахма-мантры надо читать, когда вы уже все растворили в свете и прикоснулись к этой трансцендентной саттве. И вы читаете, вот настраиваетесь, удерживая в сознании вот это пространство чистого света, эту трансцендентную саттву. И вот это и есть брахма-мантра. Брахма-мантра – это выражение всего этого. Когда мы выражаем такую санкальпу и повторяем, все это есть один единый брахман. Очень важно понимать. И вот маха-саттва, вот этот третий тип саттвы, она вне кончук. В кончуках вторая саттва. Мирские боги в кончуках. Они тоже подвержены времени, определенной причинности. Они обладают неполнотой знания. Кончуки действуют на них, хотя не так, как на людей. Маха-саттва вне кончук. Маха-саттва – это дивья-бхава в чистом виде. И вот брахма-бхава – то, что соответствует парамашива-таттве, и дивья-бхава – то, что соответствует таттвам от второй до пятой, когда они вместе соединяются, то это называется мукти-бхава, то есть умонастроение или состояние освобождения.
Ом.